Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с очень молодым человеком, а вернее, молодой женщиной, вот, которая вот впервые у нас здесь. Но, уверяю вас, то, что вы о ней узнаете, ну, вы поймете, что она-то впервые, но тот род, из которого она происходит, много-много раз был и на телевидении, и на радио, и в кино. В общем, вот такая загадка. Итак, я представляю вам Анну Алексеевну Колосову. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я немножечко о вас расскажу, даже не немножечко, о вас надо побольше рассказывать. Но начну с того, даже не с вас, а с вашей династии, которая так пообещала нашим слушателям. Я думаю, что и интерес к вам будет куда более острый, потому что вы очень молодой человек, молодая женщина, и поэтому вы еще мало что успели сделать в жизни, но уже очень много как бы начали делать. Итак, из династии, вот ваш отец, это Алексей Сергеевич Колосов. Он джазовый композитор и музыкант-исполнитель, историк и теоретик джазовой музыки и даже киноактер. Это правильно?
Да, все верно. Я даже вам более скажу. Он как раз-таки работал здесь, в этом замечательном месте на Новокузнецкой, и 25 лет в этом здании вел свою программу авторскую о джазе.
Он журналист по образованию, тоже да, два образования. Верно. Первый у него журналист, а второй у него, по-моему, Гнесинская, да?
Да, все верно.
Ну, вот видите, как я все о вас почти знаю. У нас здесь вообще все знают. Но самое главное, то, о чем хотелось бы, чтобы услышали наши радиослушатели и сразу же приникли к приемникам, это ваш дед и ваша бабушка. А ваш дед – это Сергей Николаевич Колосов. Ну, вот его отец – это ваш, то есть его сын – это ваш отец. Сергей Николаевич Колосов – советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР, лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Он был режиссером Московского театра «Сатира», ваш дед, правильно?
Очень непродолжительный период.
Небольшой времени. Период, с 52 по 55 год, это, кстати сказать, достаточно продолжительный период. В 55 году перешел на работу на студию «Мосфильм» и дебютировал уже в 59-м с фильмом «Солдатское сердце». Оно очень известный фильм, его ведь наше поколение помнит, во всяком случае. Он поставил много телевизионных фильмов, картин, в кинотеатрах они шли. Он даже в 96-м году получил премию ТЭФИ за личный вклад в развитие отечественного телевидения и является автором книг, ну, которые связаны с кино.
Да, абсолютно.
Да. Но более известно вот нашим радиослушателям, телезрителям и любителям кино ваша бабушка. Это Людмила Ивановна Касаткина. Скажу вам, моя бабушка очень любила вашу бабушку. И все фильмы, которые выходили с ней, и моя мама, и мы, дети тогда были еще сначала, мы смотрели с удовольствием. Она советская, российская актриса театра и кино, театральный педагог. Она народная артистка СССР и профессор была. Я не буду все рассказывать о ней, скажу лишь, что ей какие фильмы, вот я напомню слушателям, принесли ей славу. «Укротительница тигров» в 54-м году. «Я съем свою шляпу», если кто-нибудь не видел этого фильма, клянусь. Она сыграла там главную роль, цирковую уборщицу Лену Воронцову, которая стала совершенно великолепным артистом цирка. Среди других работ ее Людмила Одинцова в комедии «Медовый месяц», директор школы Екатерина Семеновна в фильме «Большая перемена», целый сериал был, который десятки раз повторялся и повторяется, кстати сказать, до сих пор. «Мадам Каролина» в музыкальном фильме «Принцесса цирка». Я еще напомню, «Укрощение строптивой», «Операция Трест». Просто великолепную роль она там сыграла, так сказать, практически все серии она участвует, и вот с таким трагическим концом ее героини, вызываем огонь на себя, душечка, помни имя свое. Ваша бабушка практически всю историю России, даже дореволюционную историю России, она играла очень важные роли до самого конца своей жизни. Она вместе с мужем, с вашим дедом, преподавала в ГИТИСе, выпустила вообще театральный курс в Смоленском государственном институте искусств. И вот, знаете, когда говорят о лебедином уходе из жизни, это касается вашего дедушки и вашей бабушки. Она пережила своего мужа, известнейшего деятеля искусств, всего на несколько дней. Они умерли в одном году, в феврале месяце. То есть, вот так сложилась их судьба. Ну, пришло время, я все говорю, но нельзя не говорить об этом, обо всем. Пришло время поговорить и о вас. Вот вы наследница вот этой династии, и вы решили, видимо, построить свою жизнь так, как видели, слышали дома, и не только от бабушки и дедушки, и, так сказать, там в интернете есть масса фотографий, где вы с бабушкой, там, очень трогательных, вот. Ну и, так сказать, последовали, и, наверное, так сказать, вы занимались музыкой, последовали, так сказать, своего отца, да? По-моему, вы на фортепиано играете, да?
Да, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, а потом еще 4 года училась в музыкальном колледже по классу ударных инструментов.
Вы еще и ударник. Женщина-ударник.
Кстати, у Людмилы Ивановны первая большая роль как раз-таки на сцене Театра Советской Армии была именно в спектакле «Барабанщица». Поэтому это символично в каком-то смысле.
Мы почти всю свою жизнь прожили недалеко от Театра Советской Армии, ну, практически наше предыдущее поколение, наше поколение, последующее поколение. И мы часто бывали в театре Советской Армии, потому что, ну, он рядом, прежде всего, от нас был. Там ходьбы 15 минут от нашего дома, 20 минут. Вот, и мы много спектаклей видели, в том числе я видел спектакль, кстати, с вашей бабушкой. Ну, вы совсем молодая. Слава Богу, у вас впереди будущее. И вы окончили в ГИК, это правда?
Да.
Вы уже начали заниматься съемками, брали интервью, кстати, вы журналистка еще к тому же. Брали интервью у Кимки Дука и Валерия Тодоровского, да?
Да, это были небольшие студенческие интервью, но очень запоминающиеся, потому что встречи с такими людьми, они не могут не остаться в памяти.
Ну уж Валерий Тодоровский согласился поговорить с вами, я так думаю, потому что он знал, кто вы, да? Наверное.
Вполне возможно, что он не совсем понял, с кем он именно беседует, потому что он на тот момент презентовал свой новый фильм в ВГИКе. Это было интервью буквально за 10 минут до того.
А какой фильм?
«Одесса».
«Одесса», да. Да, я видел этот фильм. Да. А Ким Ки Дук, конечно, вряд ли знал о вас, о вашем прошлом. Да. И тем не менее, вы его очаровали. Ну, в общем, вы были оператором даже, кстати сказать. Как получилось, что вы стали оператором у Андрея Райкина в «Семь персонажей в поисках горизонта» в фильме?
Мне просто очень хотелось себя попробовать на этом поприще, и я благодарна Андрею Максовичу, замечательному документалисту, что он мне предоставил такую возможность.
Вот интересно. Ваша бабушка, она никогда документальным кино не занималась, она была актрисой театра и кино, причем театральных ролей у нее там, их перечислять и перечислять, это, так сказать, 3 передачи подряд. Она преподавалась, но нет человека, который бы не помнил ее лица, не помнил бы ее игры, и, так сказать, не оценивал бы ее, конечно, качество как величайшей актрисы нашего времени. И, тем не менее, вы увлеклись документальным кино. Почему?
Документальное кино – это уникальная возможность поработать с людьми, которые профессионально не учились актерскому мастерству, и это работа с живым материалом, к которому подходить иногда бывает гораздо сложнее, чем к художественному. Тем более, что Сергей Николаевич Колосов очень часто в качестве основ для своих сценариев художественных фильмов брал как раз-таки документальные сюжеты и потом уже их перевоплощал должным образом. Поэтому документальное кино – это прекрасная ступень для любого начинающего, не только кинематографиста, чтобы раскрыть вообще свой потенциал.
Я не буду с вами спорить, потому что я снимал очень много документальных фильмов сам. Ну, не менее 40 точно документальных фильмов разных. И каждый раз я думал, чтобы я из этого мог бы снять, ну, если бы у меня была такая возможность и были бы такие способности, я мог бы снять игровое кино, то есть художественный фильм. И в основу каждого документального кино ложится целая судьба, понимаете? Например, судьба какого-нибудь одного человека, с которым ты вот вдруг здесь столкнулся. И тебя просто она изумляет. Ты понимаешь, что из этого можешь развернуть художественную ленту. Для этого нужен хороший актер, для этого нужен хороший оператор, для этого нужен хороший сценарист, в первую очередь. Ну, в принципе, можно было бы выступить в качестве этого сценариста, тем более, как бы такая практика у меня есть, в том числе и для игрового кино. Но у вас такие мысли постоянно бывают, да?
Периодически бывают, просто еще наш разговор так интересно совпадает с тем, что я на данный момент монтирую свой документальный многосерийный фильм, посвященный 300-летию Российской Академии Наук, которая праздновалась в прошлом году, в 2024-м. И это, конечно, абсолютно невероятный опыт диалога с какими-то запредельными, космическими нашими учеными, невероятными эрудитами, невероятно интересными собеседниками. И надеюсь, что как раз в апреле мы будем эту картину презентовать.
Вы снимаете в разных подразделениях, видимо, Академии наук, да?
Да, мы сняли несколько серий с 6 подразделениями Академии наук, а именно это биологические, медицинские, сельскохозяйственные, историко-филологические и медицинские.
Медицинские вы сказали, еще какой-то?
Химики.
Химические еще, да? Да, как вы захватили очень, сказать, такой большой, сказать, там большой сегмент вообще работы Академии наук. Мне это знакомо, потому что в Академии наук там очень-очень много лет проработала моя жена в Институте научной информации, общественной науки, и, сказать, там в других подразделениях. И мне приходилось, сказать, наблюдать ее работу время от времени и видеть людей, которые, сказать, там ее окружали. И надо сказать, что эти люди всегда производили большое впечатление. Даже не, сказать, как бы не величайшие какие-то фигуры, там, которые знают мир уже, а просто даже обычные работники. Почему вы вдруг решили снимать это? Потому что просто 300 лет? Или все-таки что-то вас все-таки подвигло? Какая-то встреча, с чего-то началось все?
Объяснение достаточно простое. Мне просто очень интересно все, что связано с наукой. Я достаточно много стараюсь читать статей на эту тему. Мне нравится кино, которое в художественной форме раскрывает какие-то научные идеи. Это, например, то, чем занимается Кристофер Нолан, недавно посвященный в «Рыцаре» Великобритании. Вот. И мне показалось, что до художественного кино я пока не дотягиваю. Я не имею права еще полноценно снять какую-то картину на эту тему. Но если попробовать зайти с точки зрения документалистики, то может выйти что-то интересное. И так получилось, что мое внутреннее стремление, оно совпало с такой большой датой.
Мне все-таки казалось, что я где-то прочитал, ну, когда готовился к нашей встрече, о том, что у вас какие-то все-таки художественные ленты были, что вы все-таки что-то снимали. Или это ошибочно?
Парочка есть, но это, опять же, студенческие, курсовые работы. Диплом, кстати, у меня, опять же, относится к разряду документального кино.
А вот то, что художественное, вот парочка, которую вы сказали, вот попробуйте, вот сейчас наши радиослушатели скажут, ну, парочка, а я бы спросил радиослушателей, а вы хотя бы 5 минут сняли когда-нибудь, даже не документального, которым вы занимаетесь, а какую-нибудь художественную ленту? Вот что это за парочка такая?
На 2-м курсе мастер Алла Григорьевна Плоткина, у которой я училась 5 лет, дала нам задание снять одну из частей, как бы правильно сформулировать, рассказов фрески. Там он состоит из огромного количества кусков, самых разнообразных. Можно, в принципе, любой был из них выбрать и адаптировать под художественное кино, что, собственно говоря, я и сделала.
А хронометраж какой был?
До 5 минут. По-моему, 4:30.
Видите, как я угадал? Сказал 5 минут, хоть 5 минут снять. Так, и что получилось?
Получилась вполне неплохая, крепкая студенческая работа, которая была к тому же еще снята в автобусе. Это дополнительный стресс для режиссера. Не только руководить процессом, но и следить за тем, чтобы вы не заехали куда не надо. Потому что, естественно, когда вы на ногах, это все гораздо сложнее реализуется, чем, допустим, какая-то камерная история, условно говоря, в одной комнате, где сидят
студии в какой-нибудь человек. Или да?
Конечно.
А актеры, конечно, были тоже студенты?
Да.
А студенты какого факультета? Вашего же?
Актерского.
То есть актерского. А вы окончили ведь не актерский?
А я закончила режиссерский.
Режиссерский. Значит, вы обратились в актерский. На актерский факультет и нашли своих героев.
Да.
И сколько их было?
Их было двое. Это были также начинающие ребята. Я, к стыду своему, не знаю, закончили ли они по итогу в ГИК или нет, но, по крайней мере, мне кажется, что у нас вышла неплохая работа. Может быть, я даже когда-то ее где-то размещу, когда буду к себе менее строга.
То есть, кроме вас, ее ничего никто не видел. Это неплохая работа. Понятно, понятно. Но я знаю, что когда вы начинали снимать вообще документальное кино, вы сняли, по-моему, в Бурятии, если мне память не изменяет. Это какой-то проект был, там Международная ассамблея исторических городов России, там Евразии даже, мне кажется. И президентский фонд там культурных инициатив вас поддержал. Ну, вот что это за лента была первая?
Это как раз моя дипломная работа. Получилось так, что в ней рассказ шел не только о самой ассамблее, но еще и об очень крупном для Бурятии празднике. Это день летнего солнцестояния, так как это очень необычный регион, в нем люди самых разных вероисповеданий, в том числе там много людей, которые придерживаются каких-то практик шаманизма, поэтому для них это очень важная дата вообще в понимании мировоззренческой системы координат. И мне было просто очень любопытно с ними поработать, пообщаться с этими людьми, понаблюдать за какими-то открытыми ритуалами, которым допускают других людей для просмотра, для ознакомления. Абсолютно невероятный регион, очень гостеприимный, с потрясающими красивыми видами, так что даже просто из туристического интереса его обязательно стоит посетить.
Ну, вот я много снимал по России, но вот не повезло, в Бурятию я как-то не заезжал. В основном это, конечно, Сибирь, если говорить о дальних каких-то регионах, там Хабаровск, ну, это немножко Алтай, в общем, вот в каких-то вот таких местах. Ну, где-то глубоко заходил, где-то останавливался, но целые сериалы снимали. И это было, я вам скажу, в конце 90-х годов самом. 97-го года, там, 98-й, 99-й, вот такой вот, там, 2000-й год. И меня очень увлекла эта история, то, что вот это надо снимать. Говорю, интересные люди, с которыми ты встречаешься. И была у меня когда-то идея вот такой, началась она где-то во Владимире, мне кажется. А меня пригласил мой очень старый друг, мы вместе с ним учились на историческом факультете когда-то, пригласил к себе в город, он там, так сказать, такой солидный ей. Ответственный человек, и он историк, он по образованию, лектор, с образованием еще, так сказать, там, защиты экономической диссертации в области экономики, и он пригласил меня к художникам вместе с моей съемочной группой. И там собралось несколько, там, ну, около десятка художников со своими семьями, были их работы, мы сидели с ними, ну, как и водится, в обычной компании, в такой, чуть-чуть выпили, чуть поговорили, а вообще-то снимали до выпивки. Потому что всегда это все надо делать, конечно, чтобы на трезвую голову. И мне пришла вдруг такая... Потом я уехал в какую-то другую командировку по территории страны, еще в какую-то, и мне вдруг пришла в голову идея. А почему не снять фильм, документальное кино о русской интеллигенции? Вот начиная от, но не столичной интеллигенции, вот начиная от, скажем, от Владимира и заканчивая, ну, самыми дальними рубежами, Дальним Востоком, например. И вот в эти вот переезды с одного города в другой показывать русского интеллигента, который живет по правилам, которые свойственны интеллигенции. И самое интересное, что и вот русский диалект, который вот свойственен тому месту, и произношение некоторых слов, они будут отличаться один от другого, а некоторые будут возвращаться обратно, как будто московский выговор или ленинградский выговор. Понимаете? И вот из-за этого можно было построить целый сериал. У вас таких идей не возникало пока подобного рода?
Пока что у меня не возникало настолько масштабных идей, как у вас, но мне хочется отметить, что мне очень близок сам ваш замысел снимать про интеллигенцию, живущую в относительно крупных городах или даже в небольших, потому что там зачастую абсолютно невероятные люди, с которыми мы, к сожалению, мало знакомы, и это одна из задач, мне кажется, людей культуры – поддерживать других замечательных людей и рассказывать о них как можно большему кругу зрителей.
Хорошо. Но вы, когда изучаете и изучали, ну, вы уже окончили, конечно, в ГИКе и уже как бы делаете свои работы, вы изучали документалистику не нашу, не российскую, а иностранную?
Да, конечно. У нас был курс истории документального кино, и там, разумеется, приводились примеры как отечественные, так и зарубежные работы. Другой вопрос, что, к сожалению, было достаточно мало часов, и мы просто не успевали охватить тот огромный материал, который накопился за практически 100 с лишним лет существования кинематографа, тем более документалистики, которая появилась даже раньше, чем художественное кино. И я, возможно, не обладаю самыми обширными познаниями в этом, но одна из моих любимых работ – это, например, картина, которая называется «Акт убийства» Джошуа Оппенхаймера. Возможно, даже вы видели этот фильм. Если нет, то очень рекомендую, потому что он повествует о достаточно страшных событиях революции в одной из азиатских стран. И режиссер нашел абсолютно, на мой взгляд, гениальный метод разговора со своими героями. А он беседует, откровенно говоря, с очень неприятными, страшными людьми. Он беседует с убийцами, которые находятся у власти этой страны после этой революции, которые вообще делали чудовищные вещи, и он их ставит в такие условия, что им нужно поставить спектакль про то, что они сами делали в рамках этого революционного движения. Ну, в кавычках революционного, потому что в какой-то момент это все превратилось в гражданскую войну. И посредством постановки этого спектакля вдруг неожиданно эти герои понимают, что они совершили очень страшные вещи. Этот фильм объездил, мне кажется, почти все существующие кинофестивали, был отмечен рядом критиков, и это пример хорошей документалистики, когда режиссер действительно подумал, с какой стороны, как раскрыть вообще этих людей.
А вот какая страна, мне кажется, хотелось бы вас услышать, на ваш взгляд, родила самое большое количество великолепных документалистов, и самые хорошие документальные фильмы принадлежат вот именно режиссерам, постановщикам, журналистам из этих стран, из этой страны. Какая, на ваш взгляд, европейская?
Это очень сложный вопрос. Я вам честно признаюсь, я даже не смогу на него сходу ответить, потому что в последние годы по количеству производимого документального материала, конечно, вперед выходит Америка в силу того, что у нее есть стриминговые сервисы, которые сами эти проекты поддерживают, которые их сами оплачивают и так далее. Европейское документальное кино, оно существует чаще всего на частные деньги, и, соответственно, даже трудно сказать, какая из них сейчас самая плодовитая с этой точки зрения.
Это сейчас. А в прошлом у нас с вами одна минуточка, сейчас мы заканчиваем, потом будем после новостей, мы опять вернемся в студию. Но я вам сейчас, вот прежде чем мы перейдем к новостям, подождем несколько минут, и потом опять вступим, я вам подскажу, вот вы подумайте. Это Франция. Французские документалисты. Мне приходилось с ними много очень работать и вместе снимать документальное кино. И не только вот это, и вообще, я сказать, считаю, что это один из самых лучших документалистов мира. Сейчас у нас будут новости, а мы начнем с новыми беседу. Вот как раз с упоминанием об этом я напомню, что моя собеседница – это Анна Колосова, которая является, ну, выпускницей в ГИК и хорошим начинающим документалистом. Новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, моя собеседница, я напомню еще раз, это Анна Колосова, которая является дочерью Алексея Колосова и внучкой актрисы Людмилы Касаткиной и величайшего, так сказать, режиссера, постановщика, преподавателя, профессора Сергея Колосова. Ну вот она занимается документалистикой. Вот когда мы заканчивали первую часть нашей беседы, я у Анны, которая кончила в ГИК, я повторяю, значит, и занимается документалистикой, я у нее спросил, а какая страна и выход из какой страны, на ваш взгляд, самая плодовитая, как документалисты, и можно о них много и долго рассказывать. Она сказала, что ей показалось, что это документалисты США. Я не стану спорить, там действительно очень много документального кино, хорошо поставлено. Но я бы еще сказал, что это английские документалисты, которые снимают очень много природы, и, сказать, и у них есть что показывать, и вообще они вот эти вот в свое время ирландские события, которые у них были, вот мы о них знаем только из их лент, фактически. Но я бы сказал, что все-таки это французы. Вот что вы можете сказать о французской документалистике?
Французская документалистика, она такая же специфичная у них, как и художественное кино, потому что, если мы вспомним вообще историю французского кинематографа, в первую очередь мы вспоминаем французскую новую волну, и мне кажется, что она очень сильно в том числе сформировала и их особый совершенно взгляд на документалистику, и жанровое кино у них тоже очень специфическое, поэтому это, наверное, все, что я могу сказать. Простите, Андрей Петрович, но можно я вас, простите меня за это, можно я немножко разверну наш диалог в другую сторону?
Пожалуйста, вы мой гость. Знаете, вот гость, он говорит, он садится, вот ты ему даешь там чашечку чая, не знаю, там, начинаешь с ним говорить, и вот о чем-то своем, то, что тебя интересует. Но главный в доме, когда заходит гость, это все-таки гость. Поэтому вы можете развернуть куда угодно. Пожалуйста.
Просто нынешний год... Он очень интересен для нас, как раз-таки именно с точки зрения художественного кино, потому что, во-первых, моя бабушка могла бы отметить столетие в этом году. И, собственно говоря, мы с нашим фондом имени Сергея Колосова и Людмилы Касаткиной будем это делать. Но помимо этого, 100 лет также могло бы исполниться ряду абсолютно выдающихся представителей нашего отечественного художественного кино. Это и... Петр Тодоровский, это Марлен Хуциев, это Нона Мурдюкова и еще огромное количество наших замечательных кинематографистов. То есть год, он просто невероятно богат на юбилеи, и мне бы хотелось, наверное, это тоже обязательно упомянуть, потому что я люблю советское художественное кино, и как бы сильно я не увлекалась документалистикой, но туда меня тоже постепенно начинает, чем старше я становлюсь, тянуть.
Это хорошо, что вы это все вспомнили, потому что, знаете, вот для моего поколения, это поколение вашего отца, фактически, ну, я старше его на 2 года, вашего отца, всего-навсего. Для нас имена, которые вы назвали, не только эти имена, это целая наша история, наша молодость, наше детство, наша юность, наша молодость, потому что мы познавали мир. С их помощью, тех, кого вы назвали, и многих, кого не назвали. Мне очень интересно от вас услышать нечто, ну, мне кажется, очень важное. Вот вы сказали, что вы вот помните, увлекались этим кино, советским кино, и именно советским кино, вот этим периодом. И когда эти люди были молодые, и они выглядели, ну, так же, как сейчас выглядите вы. Представляете, сколько лет назад это было, им сейчас 100 лет, 100 лет. Это 70-80 лет назад вообще, представляете? И фильмы, которых они снимались, они смотрятся до сих пор так, как будто они вчера сняты. Потому что ничего не изменилось в жизни, в принципе. Кто-то сказал, я не помню, кто-то тут великий сказал, что времена не могут измениться, пока не изменились люди, а люди меняются. Вот... Ваши сверстники сегодняшние, вы не обратили внимания, что им не очень интересно советское кино? Вы другой человек. Вы из рода кинематографистов, причем величайшая еще актриса, ваша бабушка, так сказать, одна из самых больших актрис советского времени и, кстати, российского тоже.
Я хочу сказать в защиту своего поколения, что в нем, конечно, встречаются люди разные. Да, в массе своей, возможно, моим сверстникам не интересно советское кино, но, опять же, мне кажется, здесь очень важен подход, с которым мы пытаемся этим молодым людям объяснить, что общепрекрасного есть в фильмах, которые были сняты, не знаю, условно говоря, в период с 30-х до 90-х годов. Не обязательно человеку сразу показывать какие-то сложные картины, не обязательно его сразу грузить Андреем Тарковским. Для начала его можно знакомить с не менее прекрасными картинами Эльдара Рязанова, чтобы он привык просто к определенному темпу ритму монтажа, к определенным особенностям актерской игры, потому что со временем это все сильно изменилось, как мы понимаем. И, возможно, человек, найдя правильную точку входа в эту тему, сможет для себя открыть в ней очень много интересного.
Вы знаете, почему ваши сверстники все-таки не склонны смотреть советское кино? Если по одному из каналов там, или на какой-то платформе идет советский фильм, а на параллельно идет, так сказать, фильм импортный, либо даже наш российский, но с современными, современной манерой съемки, современными идеями, они предпочтут смотреть, мне так кажется, все-таки то, что снято сегодня. Потому что им близко это, потому что они не верят в то кино, которое снималось в Советском Союзе, считая это пропагандой. А надо сказать, что любой фильм, согласитесь со мной, и документальный тоже, это пропаганда. Пропаганда не обязательно должна носить какие-то политические формы, убеждать в чем-то там, или каких-то политических идеях. Пропаганда, может быть, это быть пропаганда искусства, это может быть пропаганда любви, это может быть пропаганда нравственности, это может быть пропаганда чего угодно. Понимаете, вот, например, скажем, фильм там «Берегись автомобиля». Это тоже пропаганда. Ведь там человек, который крадет машины, деньги отдает в детский дом.
Робин Гуд такой. Кстати, Смоктуновскому в этом году тоже могло бы 100 лет исполниться.
Да. Я, кстати, потому сейчас и вспомнил это. И это тоже пропаганда. Пропаганда положительных качеств человека. Вот, может быть, это не нравится нынешнему поколению. Я слишком считаю себя старым уже для того, чтобы как-то это оценить. Скажите вы.
Мне кажется, что зрителей нужно просто приучать смотреть не совсем поверхностное кино, потому что, опять же, вот вы сейчас упомянули телеканалы, там чаще всего из современных фильмов показывается что-то, что можно смотреть, условно говоря, стоя спиной к телевизору, то есть, по сути, прослушивая это как радиоспектакль. Советское кино в массе своей практически, если мы берем самые выдающиеся картины, отличается тем, что там нужно следить в том числе и глазами, за тем, что там происходит, как мизансценически все это решено. Это определенная интеллектуальная работа, и зрителя нужно приучать к ней. Он просто так, скорее всего, не будет ей заниматься, но это абсолютно нормально. Человек ленив по своей природе, и его надо заставлять читать хорошую литературу, его надо заставлять читать и смотреть хорошие фильмы, если мы хотим, чтобы вообще личностно люди как-то развивались. Поэтому...
А вы хотите, чтобы люди развивались? Ваши сверстники? Или, в общем-то, это не так важно, потому что я вам говорю, что поколение от поколения отличается лишь коэффициентом возраста, больше ничем. Вообще, мы все одинаковые. Вот в вашем возрасте, когда я был, я мыслил, наверное, так же, как вы сейчас мыслите. Но я же пришел в свой возраст, так же, как ваш отец пришел в свой возраст. И чем мы как бы отличаемся друг от друга? Да ничем, абсолютно. Может быть, в этом все дело?
Может быть. Я здесь, кстати, с вашего позволения, вспомню как раз документальный фильм, над которым я сейчас работаю, потому что в его рамках мы брали интервью у абсолютно потрясающего академика Полонского. Он представляет историко-филологическое отделение РАН, а именно вторую его часть, связанную с филологией и литературой. И он нам в ходе как бы нашей беседы рассказал очень важную и правильную вещь о том, что, по сути, вообще культура, например, чтения, мы сейчас вернемся к кино, вы поймете, о чем я говорю, она появилась в конце, прям такая масса в конце 19 века и в 20 веке. Но, несмотря на это, большая часть читателей все равно предпочитали бульварные какие-то романы, какие-то такие очень простые прямолинейные истории. И очень был небольшой процент тех, кто, не знаю, например, читал Руссо, читал Шекспира и так далее. И поэтому говорить о каком-то упадке, мне кажется, не стоит. Все равно интеллектуально голодных людей, их всегда меньше, чем тех, кому нужно что-то попроще. Это ни в коем случае неплохо. Я ни в коем случае не жалуюсь на чужой выбор, потому что, ну, каждый развивается там, где ему комфортнее, интересно. А вообще, есть ли там развитие, ну, это уже его вопрос.
Знаете, еще вот такой, такой взгляд на документальное кино. Вы знаете, вот я снял много фильмов документальных, и я каждый раз избегал того, чтобы я стал там с микрофоном и стендап какой-то делал. Один или два раза, сейчас точно не могу сказать, меня просто вынудил мой режиссер, очень хороший режиссер, но непокойный, Михаил Селихов, чтобы я там стал с микрофоном, и вот что-то там, это было, кстати, в Курской области там. Ну, там это было оправдано, мы там снимали такое селение, которое называется Рай. И вот мы рассказывали о том, как живут в этом раю люди. Но я всегда считал, что вот я ставлю камеру, да, вот я и оператор рядом. Я задаю вопросы над камерой, на пушку. Если нет возможности там микрофон поставить ближе к тому, с кем я разговариваю, или там повесить ему петличку. И он отвечает. И я всегда просил оператора не торопиться. Долго-долго смотреть ему в глаза, ему в лицо. Естественно, камерой своей, объективом. И когда монтировал вот это вместе, кстати, с тем же Селиховым, режиссером, то я настаивал на том, чтобы вот это мгновение мысли в ответ на мой вопрос, да, прежде чем ответить на мой вопрос, чтобы сначала отвечали глаза, а потом отвечал бы его рот. Что вы скажете по такому поводу? У вас такой опыт еще нет его? Или вы считаете, что это не так важно?
Я считаю, что это бесспорно важно. Глаза говорят о человеке гораздо больше, чем те слова, которые он произносит.
Мысль, которая идет в них, да?
Да, конечно. Поэтому, ну, в этом плане наш с вами подход, он в каком-то смысле похож, потому что мы записывали как раз-таки интервью с учеными без стопа практически. Причем я просила запускать камеру немножко раньше, чем я как бы формально это сообщала на всю площадку, для того, чтобы мы могли немножко за героем, ну, втихую от него понаблюдать за тем, как он вообще устраивается на этом стуле напротив интерьера. Тем более нужно учитывать, что ученые в массе своей – это интроверты. Им вообще некомфортно по типу их темперамента общаться с другим человеком и транслировать это куда-то в общественность, скажем так. Поэтому это безумно интересный процесс, и я знаю, что таким приемом пользуются многие документалисты, и это очень здорово. Но я могу с вами поспорить
буду рад.
Касательно стендапа. Ведь его тоже можно делать очень по-разному. Например, то, что делал Леонид Парфенов в «Намедне», это роскошно выглядело.
Да, потому что это талантливо, соглашусь.
Там была многокамерная съемка. Там...
То есть он не бежал с микрофоном и не кричал что-то в этот микрофон. Он просто стоял и говорил.
Но он был в кадре. Поэтому,
да.
Мне кажется, это еще зависит от того, кто, собственно говоря, является вводной единицей в документальную историю. Если это человек обаятельный, если он способен со зрителем общаться через камеру, выстраивать с ним полноценный диалог, то может получиться и со стендапом.
Он своего рода актер.
Есть такое.
А вы стоите перед камерой с микрофоном?
Как раз для фонда мы записывали ряд интервью отдельно от документального фильма, просто вот фиксировали беседы на камере. Да, там я присутствовала в кадре, и это всегда определенный вызов для самой себя, потому что герои разные. Вы понимаете меня в этом плане как никто другой. Каждому из них нужен подход. Кого-то нужно вытягивать на диалог. Кому-то, наоборот, нужно там максимум пару наводящих вопросов, все остальное тебе расскажут вообще просто как на духу. Поэтому это сложно, но это безумно увлекательно.
Аня, знаете, я говорил вам, что я много снимал документальное кино. Вот одно из них мне, ну, много я их помню, многие. И какие-то я забыл, кстати, свои ленты. Но они оказались не очень значительными, и мне неинтересными. Но чаще всего все-таки я как бы запоминал то, что я делал. Вот одна из лент, это было, я вам сказал, что вот мне нравится французский кинематограф, и Винсент Джули, такой очень известный французский документалист, приехал в 99-м году в Москву со своей съемочной группой, и их 5 человек, и мы выделили, я тогда работал на РТР, и я тоже вот с 5 своими коллегами, это операторы, это видеоинженеры и прочие, я и режиссер, мы, значит, снимали фильм о Нормандии Невен. Мы снимали 2 фильма. Один фильм я снимал с ними. Он шел на французском, потом переведен был на английский язык. Он назывался «Неизвестный из Нормандии Неман». А второй фильм я снимал для нас, отдельно для нашего телекомпании, телерадиокомпании. Он назывался «Кто летел в самолете, кто качался на качелях». Потому что я сделал такую съемку. Я сделал качели, пустые качели, раскачивающиеся. И вот момент, документальный кадр, падающий, подбитый наш самолет Як. А дальше самолет. Кто летел в этом самолете? И мы проводим расследование. Оказалось, вот в самолете летел французский летчик. Он погиб вот в этих местах, это было под Смоленском. А он принял бой с 6 немецкими мессершмиттами для того, чтобы мог уйти наш самолет, подбитый. Он там погиб. И я даю его фотографию, этого летчика. Поразительно красивый француз. Просто, знаете, как актер красив. Как, я не знаю, как вот, если бы он выжил и снимался, это был бы актер. Вот такой красоты. А на съемке мы пригласили его сына с женой, уже взрослый совсем человек был, и внука, который оказался в том же возрасте, в котором был погибший его отец. Я вдруг увидел сходство, огромное сходство в лице между погибшим летчиком из Нормандии Неман и его внуком. И я поставил его практически на то же место, где мы там раскапывали вместе с МЧС, там поднимали болото, поставил его на то же место с сеткой, где он сфотографирован, то есть повторили. И я показал в фильме сначала лицо погибшего летчика в 44-м году, 30 августа, а потом смикшировал на лицо точно так же, в такой же форме, только на лицо, в фуражке, смикшировал на лицо его внука. Получилось одно лицо, но в разное время. Самое страшное, что через 4 года его внук погиб в авиационной катастрофе. И я тогда подумал, надо ли так рисковать. Что это такое? Что вы думаете? Это случайность или это какая-то программа, в которой мы, когда снимаем документальные фильмы, мы должны быть очень осторожны?
Я фаталист. Я верю в судьбу, и мне кажется, что здесь документалисты не несут никакую ответственность за то, в какие обстоятельства они ставят героя. Ну, разумеется, если это не выходит за рамки закона или каких-то этических норм. Мне кажется, что просто вы поймали вот этот уникальный момент и смогли запечатлеть и деда, и его внука в одних обстоятельствах. Это просто уникальная случайность в каком-то смысле, что вы нашли этот ход. И вспомним слова Льва Кулешова о том, что два главных средства эмоционального воздействия на экране – это дети и животные. Поэтому мне кажется, что это очень сильно подпитало с точки зрения, опять же, эмоций, то, как вы решили эту задачу, то, что вы все-таки поставили внука на место деда и сделали вот этот снимок один в один. Есть очень похожие истории, их вообще в кино много. Ну, например, у Андрея Звягинцева его фильм «Возвращение», там, как вы помните...
Я видел этот фильм, конечно.
Двое мальчишек, один из них сразу практически после съемок погиб. Он где-то плавал на лодке и утонул. Он даже не дожил до премьеры фестивальной этого фильма. Поэтому, ну, как к этому относиться?
Да, я думаю, вы правы, да, вы думаю правы, что на себя эту ответственность брать нельзя, но я, например, все же не могу ее с себя снять. Потому что, а может быть, если бы я не сделал этот кадр, не поставил бы, который, кстати, тогда просто изумил моего режиссера, он там не был на съемках, он просто монтировал этот фильм, он просто был изумлен, вот тоже Миша Селихов. Он говорит, ну, это находка. И, тем не менее, это произошло. Понимаете, и не только вот такие случаи есть. И со мной это было, и не только со мной. Вот есть один большой французский фильм, я даже не буду упоминать его название, в котором снимали, впрочем, почему бы не вспомнить, «Африка» называется, «Африка», там немножко по-другому, к «Африке» еще прибавляются некие слова, где снял, он в течение многих лет снимал и брал и не только свои съемки, о том, какие кошмары, ужасы творятся в Центральной и Южной Африке. Как убивают зверей, как убивают людей, как уничтожают целые племена. Этот фильм в свое время прогремел, мы его смотрели все, он был подпольный фильм, потому что его запретила ООН, этот фильм, посчитав, что нельзя, потому что это вызывает то же самое дальнейшее развитие. И, тем не менее, фильм этот мы все видели. Вот что вы скажете, вот если взять и снимать то, что, может быть, и не стоит показывать?
Есть похожий фильм в каком-то смысле. Это итальянская документальная картина, называется «Собачья жизнь». Это один из вариантов перевода на русский.
Я видел этот фильм, да.
Там же тоже есть несколько, ну, совершенно умопомрачительных моментов. Например, один из них – это агония черепахи, которая... В результате испытания какого-то оружия у нее сбилась внутренняя навигация, она не понимает, где океан, а где берег. И вместо того, чтобы плыть к воде, она плывет, наоборот, в джунгли, где неминуемо ее ждет смерть. А финал картины, если вы помните, это аборигены, которые радуются летящему самолету. Ну, то есть, с точки зрения 2025 года, это, наверное, не очень этично. Но, с другой стороны, а может быть, наоборот, стоит об этом говорить? Все-таки... Кино, оно должно пробуждать в человеке какие-то чувства. Или должно вынуждать человека вставать на определенные интеллектуальные размышления. И этические, и нравственные, и искать какие-то свои ориентиры. Искусство направлено на это. Поэтому мне кажется, что стоит.
Аня, у нас осталось с вами 1,5 минуты на разговор. Скажите, а что бы ваша бабушка сказала... если бы она узнала, что вы занимаетесь в большей степени документальным кино, чем игровым, в котором она-то была королевой. Что бы она сказала вам? Как вы думаете? Она ведь ушла всего лишь в 2012 году, это совсем недавно.
Она очень любила употреблять слово «детка», поэтому я думаю, что она сказала бы мне два слова. «Молодец, детка».
Вы думаете?
Мне кажется, что да.
Да. А она, вот последние 1,5 минутки осталось, а было ли что-нибудь такое, что она сказала вам, не иди в кинематограф, не иди в театральный мир, занимайся чем-нибудь другим?
Никогда этого не было. Была только бесконечная любовь, поддержка во всех начинаниях и абсолютное доверие.
Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, и что вы искренне. Я очень надеюсь, что мы с вами еще раз увидимся. Может быть, что-нибудь вместе будем делать.
С удовольствием.
Я напомню, что моей собеседницей Анна Колосова была, она окончила в ГИК и является внучкой Касаткиной, актрисой и режиссера, и профессора Колосова, и вообще, сказать, человек из такой очень известной советской, российской кинематографической династии. Аня, спасибо, что уделили нам время и пришли к нашу студию.
Спасибо большое за приглашение.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.